Итак, у нас книга Псалмы. Так, у меня теперь вопрос к вам. Вам всем надо ровно пункт 12 бежать или можно на 15 минут? 15 минут. Можно или не можно? Или вам бежать надо?
Можно.
Можно? Можно, Эльвира? Можно? Все. Если вдруг, на всякий случай. Название. Слово «псалом» произошло из греческого или из греческого языка. Еврейское слово, обозначающее музыку, сопровождающее струнными инструментами, мицмор. В еврейской Библии эта книга называется «Книга прославления». Помните слово «халилуя»? Что это такое? Халель, халель, ях. Халель, ях. Ях – это Яхва. Прославление Яхвы. Авторы времени написания. Многие псалмы были написаны в период с 1410 по 450 год до Рождества Христова, БЦ, помните это, да, Before Christ. Традиционно автором псалтири считают царя Давида. Мы уже это говорили. Хотя на многих псалмах очевидны следы позднейшего происхождения, времен плена Вавилонского и позже. 136-й псалом, например. Сегодня его чуть-чуть посмотрим, если время будет. В самом тексте книги для некоторых псалмов прямо указаны другие авторы. Например, Асаф, главный псалмопевец Давида. Я здесь вам подписал, где вы можете найти то, что он был главный псалмопевец Давида. Да, 1 Паралипоменон 16.5. Давид ставит его начальником над певцами, левитами. Например, храмовые привратники, сыны Кореи. У вас есть псалмы сынов Кореевых. 1 Паралипоменон 9.19 написано о них. Кстати, еще одна интересная вещь. Я не помню, по-моему, говорили об этом или нет. Вы можете прочитать 41-й псалом, и написано «Псалом сынов Кореевых». Вы читаете, и вы видите, что это Давид.
Да-да-да. А почему?
Да. Каждый, кто читает 41-42 псалом, если он вникнет в него, он будет 100% убежден, что его Давид написал. Но написано «Сынов Кореевых». Почему? Очень просто. Это мог быть псалом Давида, который отдал его сынам Кореевым, чтобы они его могли положить на музыку для богослужений, подготовить его для храмовых пений. И поэтому он называется «Псалом сынов Кореев». Дело в том, что на иврите «для» и «от» одно и то же слово. И «от сынов Кореевых» или «для сынов Кореевых» будет одинаково написано. У вас есть псалом о Соломоне, а некоторые немецкие переводы пишут «для Соломона». Поэтому и так можно, да, и знают только, поэтому может такое быть. Вы читаете «Псалом сынов Кореевых», если вы помните, что это храмовые привратники там были, то это может быть и «Псалом Давида». Значит, есть Моисей 89-й, Соломон 71-й, Иман и Ефам. Кто и такие? У вас написано 2 Паралипоменон, 1 Паралипоменон, да? А я вам дам новую ссылочку. Третье царство, 4 глава, 3 стих. Напишите.
Иман, да? Или оба?
На обоих поставьте. В скобочку, 3 царство, 4.3. И откройте, прочитайте. Читайте кто-нибудь.
Михаил и Ахия, сыновья Стивы, песцы и Асафат, сын Ахигуда, переписатель, Вания, сын Иадая, военачальник Садок и Авиафар, священники, Азария, сын Нафан, начальник над приставниками, и Заму, сын Нафана, священник от рук царя, Ахисар, начальник...
Что вы читаете? 3 царств, 4 глава, 3 стих.
Да, дальше пошла на
Ахия. Тут нету...
Их не указано, я
об
этом смотрю, читаю.
Что-то не то.
Ну, 4.3, да. Грехорев, Яхия, Наясива, Кирсы, Ахилуда, Деописатель.
Что-то не то. Нет, это не то. Сейчас я посмотрю, значит, я неправильно записал. Я же слышу, что что-то не то. Что-то не то. Третья царь 4.31.
Оба мудрее всех людей. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана, и Зрахитянина. Вот.
И?
Имана.
И Имана. Их и дальше Халков.
А кто он-то? Прочитайте.
Соломон.
Соломон? Смотрите, есть, оказывается, в то время были два человека, которых все знали, и мудрость их была очень сильная. И от них нам осталось наследство только два псалма. Вы можете обратить внимание на эти псалмы. Если они там есть, значит, Бог посчитал нужным хотя бы два псалма от них оставить. От каждого по одному, да? Теперь смотрите, людям говорили: а вы знаете Имана и Ефама? Ну да. Они такие мудрые будут. Так вот, Соломон умнее. Смотрите, какую позицию они занимали в том обществе, эти два человека. Но Бог не посчитал нужным нам о них много написать. Только два, выделил нам два псалма. От каждого по одному. А о Соломоне пишет больше, намного больше Соломоне. Да? Просто, что есть два человека, хорошо, если. У вас, кстати, стоит в 88-м псалме ссылка 3 царь 4.31. Где я это взял, просто, чтобы вы знали. Хорошо. Здесь еще дальше написано, я это читать не буду. У евреев классически считается 10 авторов псалмов, да? Вот Давид, Адам, Мелхиседек, Авраам, Моисей, Асаф, Иман, Ифан, Идифун и сыны Кореевы. С евреи классически считают 10 авторов. Нумерация псалмов. В псалмах есть разная нумерация. Кто читает русский и немецкий, вы можете, наверное, в собраниях говорят один, переводчик говорит другой, и переводчик должен знать это. Если он это не знает, то он запутается быстро. И желательно, чтобы проповедник, который два языка знает, тоже знал. Потому что можно запутаться. Почему? Разбиение текста на псалмы и, следовательно, их нумерация различаются в иудейском, так называемом масоретском тексте Библии. И в древнегреческом переводе 70 масорецком. Масорецком. И в древнегреческом переводе 70 толковников в Септуагинте. Вы ее должны помнить. Септа это 70. И теперь получается две вещи. Еще интересные. Значит, смотрите. Есть Септуагинта. А есть, значит, Библию взяли, Ветхий Завет, значит, Ветхий Завет взяли, он почти весь написан на иврите, мы с вами говорили, дойдем, есть части, которые на арамейском написаны. Я это совершенно образно, грубо просто пишу, чтобы не вдаваясь во все детали мелочи. Если так грубо сказать, что Ветхий Завет переведен есть в Септуагинту на греческий, это Септуагинта. И на латынь его перевели. Называется он Вульгата. Так вот. Русская православная церковь, она переводила на русский язык. Как вы думаете, с какого языка?
С греческого.
С греческого, потому что русский от греческого произошел. И они оттуда греческое пошли. Значит, они взяли этот и перевели на русский язык. А вы думаете, с какого языка переводили на немецкий, английский? Лютер. Они все разговаривали на латыни. Лютер обращался, французы с немцами разговаривали, с голландцами и англичанами все могли разговаривать, да? на латыни. Это значит, я просто сейчас немецкий пишу здесь. Это не только немецкий переведен, да? Значит, теперь смотрите, что получается. А оригинал-то был на иврите. Это уже перевод, а это уже с него перевод. Это перевод, а это уже с него перевод. Если вы человек, который знает русский и немецкий язык, и может на двух языках читать Библию, смотрите, что получается. Он читает эти два, и вместе их, и вот так получается. Он эту и эту, ах, вот оно как. И мы сейчас посмотрим, как это функционирует. Откройте 89-й псалом, 12-й стих. И читая читая псалмы, если вы хоть чуть-чуть по-немецки понимаете и будете открывать, параллельно читать немецкий, вы увидите, насколько богаче будут ваши понимания. 89, псалом Моисея. Смотрите, по-русски, да? Ну, 12 стих. Все его знают. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. А теперь слушайте, как написано у Лютера. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Получается, научи нас помнить, что мы должны умереть, и чтобы мы из-за этого стали умными. Или помни это, были мудрее. Не совсем другое. Это с другой, это то же самое, только с другой стороны. Вот смотрите, научи нас так счастливы дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. А этот перевод говорит, что это имеется в виду. Этот смысловой, а этот конкретный. И получается, если вы читаете на русском и имеете немецкий, вы скажете, вау, ничего себе. Вот оказывается, зачем мне надо научиться так смотреть за днями, чтобы видеть, что я умру. И сердце мудрое, чтобы я стал к этому правильно относиться. Смотрите, два перевода вместе, бум, граната. Если вы знаете два перевода, вам намного яснее будет, вам намного понятнее будет смысл, который на иврите там был написан. Я вам покажу один псалом интересный, который явно это видно, что если немецкий вы не, ну, если мы не знаем немецкий, то на русском нам тяжело будет определить это. Это псалом сейчас. Псалом, 60 какой-то там. Нет. Ну вот, теперь сам забыл какой. Надо все записывать, да? Потому что... Память уже не та, я вчера рассказал. Псалом 58.
А что вам говорить?
А вам что говорить, что я такой молодой, что ли? Вот смотрите, Псалом 58, я читаю 11 стих. «Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих». Что вы поняли?
Бог предупредит меня.
А вот, и попробуйте это связать. Попробуйте это связать с пятым стихом. 11 стих свяжите с пятым стихом. «Без вины моей избегаются и вооружаются, подвигнись на помощь мне и возри». Свяжите это с 11 стихом. Вы читая, просто читая на русском языке, вы сможете связать пятый стих с 11 стихом? Нет. Если вы будете читать на немецком языке, то смотрите, я вам одно слово только скажу, как на немецком. В пятом стихе он говорит, без вины моей избегаются и вооружаются. Komme mir entgegen. Komme mir entgegen. Выйди мне навстречу.
Приди мне навстречу.
И посмотри, то есть меня нападают, и он Богу говорит, приди мне навстречу. А теперь 11 стих. Mein Gott. Wird mir entgegenkommen mit seiner Gnade. Вы читая на немецком, вы сразу увидите, что где-то здесь было вот пятый стих говорил про это. Вау, он придет. Смотрите, он в пятом просит, чтобы он пришел, а в одиннадцатом он говорит, он придет мне. С чем навстречу? Гнаде. Милость, смотри. Здесь это написано, только это не поймешь так быстро. Угу. Мой Бог, милующий меня, предварит меня. Он выйдет, предварит, привратник, придворник. Это тот, который встречает. Мой Бог, милующий, встретит меня. А немецкий говорит, он с такой уверенностью, он придет. Он выйдет мне навстречу со своей милостью.
Уже предварит.
18 стих. Сила моя, тебя буду воспевать я, ибо Бог, заступник мой, Бог, милующий меня, пришел. Угу. Изгиком. Вот я просто вам говорю, если вы в два перевода. Вот есть Библия, русский и немецкий параллельно. У нас 19-20 евро стоит. Особенно ведь псалмы, притчи читать. Это клад. У вас на одной странице русский и немецкий псалом. Вы их только два вот так читаете, у вас прямо она богатеть будет. Их можешь купить, они 20 евро стоят, 19-90. Да, полностью вся Библия параллельно. Русский и немецкий перевод идет. Хорошо. Идем с вами дальше, а то не успеем. Значит, в псалмы, в еврейской, в Танахе, еврейской Библии. Книга Телегим, псалмы разделена на 5 книг. Значит, их 5 книг. Вы можете это потом дома у себя сделать. Я в своей Библии пометил, чтобы знать, очень интересно, потому что каждая книга у нее есть свое сообщение несет. Их не просто так разделили на 5 книг. Да? Первый 40-й псалмы – это псалмы Давида, 41 по 71 – псалмы Кореи, Асафа и Давида, 72-й, 88-й – псалмы Асафа, там и Давида встречаются тоже, 89-й, 105-й – псалмы Моисея, и 106-й, 150-й – псалмы Благодарения. Да? Каждая книга заканчивается одной и той же строкой – «Благословен Господь Бог». Смотрите, как это, напишите себе «Благословен», я вам сейчас покажу, как это функционирует. 39-й псалом. Нет, 40-й. Да? 40-й псалом заканчивается, первая книга. «Благословен Господь Бог Израилев от века до века. Аминь, аминь». Первая книжка закончилась. В немецких переводах это написано все. У кого есть немецкий перевод, там это все стоит. Немцы, они скрупулезно подошли к переводу. Да? Шлахтер особенно, Шлахтер, Бельфельд, они пишут это. Читая немецкий перевод, там везде стоит первая книга, вторая книга, закон. Лютер не везде, но у этих написано. Теперь смотрите. Заканчивается 71-м псалмом. Вот отлистайте 71-й псалом. 18 стих. «Благословен Господь Бог Израиль, един творящий чудеса, и благословен имя славы Его вовек, и наполнится слава Его вся. Аминь, аминь». Кончились молитвы Давида, сына Иессея. Вторая книга закончилась. Третья книга, 88-й псалом, открывайте. И это только в этих псалмах есть, которые заканчивают книги. 53 стих. «Благословен Господь вовеки. Аминь, аминь». Начинается четвертая книга. Идет до 105-го псалма. 105-й псалом открываем. «Благословен Господь Бог Израилев от века до веки, и да скажет весь народ аминь, аллилуйя». Закончилась пятая книга. Четвертая, пятая начинает. Видите? Да. Тоже интересно, что они все так начинаются. Ну, пятая так не заканчивается. Все дышащие дохвалят Господа, аллилуйя стоит, и все. Все эти книги, вот эти четыре, которые дают, и это разделение на книжки стоит. Книжка кончится, книга закончится. Это очень интересно, если знать это. Ну, если кто не знает, тоже не страшно. Другие псалмы. Кроме тех псалмов, которые мы встречаем в Псалтире, в Библии есть и другие псалмы. Например, песни Моисея, песни Мириам, исход 15 глава, и песни Моисея, исход 15 глава, второзаконие, песни Деборы. Дебора поет, помните, когда они победили, она поет песни. Молитва Анны, когда она молится, это тоже псалом, она тоже поет песни. Да? Некоторые песни Давида, например, 2 царств, 1 глава, где Давид песню поет, там есть еще, мы с вами тогда говорили, что о, ты же поет-то песню, это псалом же. Следующее богословие псалмов. Значит, у нас с вами там 5 стоит, мы еще один допишем. Греховность человека как типичное поведение всех безбожников. То есть мы можем с вами посмотреть в псалмах типичное поведение всех безбожников. Оно описано. То есть мы считаем, вот какие они, эти безбожники. Там это псалмы очень хорошо это описывают, какие безбожники, да? Это есть в псалмах. Следующее, повторяющиеся, как вы думаете, что у верующих? Что повторяется в псалмах у верующих? Что-то... Падение. Оказывается, когда падение, это еще не значит, что он неверующий. И псалмы это ясно говорят. Ясно это говорят. В псалмах, мы сейчас с вами посмотрим 41-й, 42-й псалом, как это выглядит. Кроме того, суверенность Бога, третий пункт. Незатмевающая ответственности человека. Тоже в псалмах есть очень много.
Незатмевающая
ответственности человека. Да? Это знаете, что имеется в виду? Смотрите. Откройте 118-й псалом. 23 стих. «Вовек не забуду повелений твоих». Чья ответственность?
Человеческая.
«Ибо ими ты оживляешь меня».
Его.
Кто оживляет человека?
Господь.
А моя ответственность?
Не забывайте.
Видите, как интересно? Если вы будете читать Новый Завет, например, какие-то поучительные письма апостола Павла, вы этого можете так быстро не увидеть, как вы это увидите в псалмах. То есть псалмы говорят об ответственности людей, и тут же суверенитет Бога говорит об этом, да?
Да.
Смотрите. Сейчас. Начало, 118 псалом, 10 стих. Может, вы помните, я об этом проповедовал, 108, вот эти несколько, 12 стихов. Вот смотрите, с самого начала, 8 стих. «Буду хранить уставы твои, не оставляй меня совсем». Что такое? Ну, тяжело взять, но мы видим с вами ответственность человека и суверенитет Бога. Бог не оставляет, человек, я буду хранить устав. Теперь смотри. Как юноша содержать в чистоте свой путь? Хранением себя по слову твоему. Подождите. Хранением мне, хранением себя, или Бог меня не оставляет хранить? Десятый. Всем сердцем моим ищу тебя. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. Так кто не дает уклониться? Вопрос. Если я не буду уклоняться, тогда я не упаду? Или Бог меня не даст упасть, поэтому я не буду. Вы видите, что вы не можете взять лезвие и разрезать это пополам. Она настолько склеена, и псалмы это явно показывают. Вот смотрите, в сердце моем, один стих, в сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Благословен ты, Господи, научи меня уставам твоим. От чего теперь зависит? От того, что Бог меня учить будет, или от того, что я буду в сердце сокрывать? Вы видите? Да. Я вам и хочу показать, что в псалмах это явно, вы не разделите, что это Бог, а это человек. Оно вот так, да? Оно как одно целое, да? Дальше идем с вами. Долго нельзя останавливаться. Качество Бога, Его величие и мощь описаны в псалмах так подробно, как ни в какой другой книге Библии.
Качество
Бога.
Качество
Бога, качество его Tugenden, Tugenden, Eigenschaften, если как там может, Tugenden, наверное, да?
Качество это Tugend?
Ну, Tugend тоже, да.
Да?
Тоже благодати, благословение, но нет, Tugend, у него разные переводы. Tugenden это благословение его, да, я. Ну, Бог какой великий, милующий, могущественный, страшный. Это все в псалмах, это все описано. Как ни в какой другой книге. В другие книги тоже это пишут, но псалмы это пишут. Полные эмоций. Псалмы нельзя проповедовать без эмоций. Сейчас вы увидите это. Личный опыт отдельных людей. Есть, вы, это вы можете себе красным, синим, зеленым, жирным. Знаете почему? Псалмы нельзя взять и сказать, если в псалме написано, не разобравшись с этим, и сказать, значит ли у нас сегодня так должно быть. Откройте 136 псалом.
Открыли.
Читаем последние два стиха. «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Так, значит, Бог говорит нам, что надо молиться за тех, кто нам причиняет горести, чтобы нашелся кто-то, который их всех уничтожит. Так?
Нет, конечно.
Как нет?
Если исходя из этого, что?
Вот так люди делают. Вот когда я с кем-то разговариваю, особенно они из других, если приходят, они говорят, а почему вот это вы не делаете? Я у них спрашиваю, а где это в Библии написано? Если мне говорят псалом, это мне уже интересно, меня уже щекотит сразу, у меня бабочки начинают здесь летать, думаю, сейчас посмотрим, да? Да, в псалмах много что написано, но мы не можем, если взять это из псалма, и перенести сегодня один в один, не понимая, что о чем говорит 136 псалом? Кому написывает? Давайте посмотрим 136 псалом. Смотрите, при реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Иерусалиме, о Сионе. Где находятся люди? В плену, в Вавилонском. Навуходоносор их взял в плен, они мучаются, сидят там, да? Дальше. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Это о чем говорится?
Песни не поют.
Песни не поют. А есть причина песни петь? Нету.
Нету.
Все плохо.
Уныние.
Дальше. Там пленившие нас требовали от нас слов песней. И притеснители наши веселья. Пропойте нам из песен сионских. Сарказм. Ну?
Провокацион.
Где ваш Бог? Ну, попойте к нам ваших песен, которые там в храме пели. А? Как вы думаете, себя человек ощущающийся там? Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, и он объясняет, мы это не значит, что мы тебя забыли, мы просто петь не можем сейчас, нам сейчас не до песни. Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, правая рука моя, десница моя. Прилипни язык мой, гортань моя, если я не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалим во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам и дому в день Иерусалима, когда они говорили, разрушьте, разрушьте до основания его. Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. О чем этот псалом? Это крик измученного, верующего человека, находящегося в плену, угнетом угнетателем, который знает слова Бога. Я вам воздам за то, что вы сделали с Иерусалимом. Когда придет этот день, Боже? Когда ты вытащишь нас отсюда? Это нельзя взять сегодня нам в Германию, прочитать и сказать, значит, мы будем молиться, чтобы их всех поубивали. А теперь смотрите, как можно молиться. Если я знаю, что в какой-то стране, например, притесняют христиан, вешают, убивают, голову отрезают. Ты ему, Господи, избавь, пожалуйста, этих людей от руки этих гонителей. Но если ты это не можешь делать, накажи их, потому что твои дети там умирают. Те люди, которые любят тебя, они головы складывают за веру. Накажи этих людей. И даже если я это не скажу, то я вам вопрос задам. Если я молюсь за те страны, где гонят христиан, и говорю, Господи, помилуй их, спаси их от руки тех, то как Бог это должен сделать? Я фактически-то подразумеваю, что Он же их должен наказать, этих, кто это. Я просто это не говорю. И я и не хочу, чтобы Он их наказывал, но Бог, как правило, этим спасает. То есть Он убивает диктатора, или еще что-то там делает, наводит какие-то бедствия, наводнения, там армия гибнет и так далее, им уже не до христиан, они уже занимаются домами и водопроводами и всеми остальными, им уже христиан не до дела. То есть Бог спасает, я молюсь, чтобы Он спас. То есть можно применить, но надо, смотрите, можно применить.
Благослови гонителей.
Благослови гонителей, это значит, что он с ними должен сделать? Дать им больше денег.
Свет включи.
Так что ли? Я вам говорю, я вам про что говорю. Это не значит, что это неправильно здесь. Но это нельзя взять личный опыт человека и в один сюда вклеить и сказать, значит, нам так надо делать. Помните о этом. И следующее, что у вас нету, напишите вот так. Напишите депрессии. Есть псалма?
Нету, да?
Нет, у христиан нет, а в псалмах есть.
Это где надо написать?
А последний у вас где? Вот личный опыт отдельных людей под ним? Душевные и телесные. Смотрите-ка. Слова, которые в псалмах говорят об этом. Душевные и телесные депрессии. Депрессии душевные, бывают телесные депрессии, бывают душевные, бывают смешанные. Ну, когда тело, человек мучается, и тело у него сохнут кости, усталость. Смотрите, значит, депрессия – это ярлык. Те, кто хочет на душепопечение ходит, мы будем в ноябре говорить о ярлыках, и там затронем чуть-чуть депрессию. Депрессия – это ярлык. За нее прячется человек. То есть человек пришел, рассказывает, ему говорит, депрессия. Депрессия, 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 депрессия. А все сидят и все говорят, пришли 5 человек и говорят, у нас депрессия у всех. Начинаешь рассказывать, у всех по-разному. Оказывается, там смотрите, уныние.
А почему разделил душевное и телесное? Это же телесное, это вытекающее из душевного.
Смущение. Не всегда. Смущение. Бывает вместе, бывает отдельно. Человек может душой, у него тело может не быть. Обычно связано, но я просто вам написал, что как душевное, так и телесное. Не всегда. Твоя депрессия, это не моя депрессия. У меня она по-своему, а у тебя по-своему. Если у тебя душа и тело, у меня может только тело быть, а у нее может только душа быть. Смотрите, уныние, смущение, в скорби. Есть слово?
Есть.
В тесноте возвал я.
Угу.
Теснота, слезы, плач. Что еще вам приходит?
Страх.
Страх. Нет, не нам на ум приходит, а в псалмах. Я сейчас псалмы беру. Не вам, что вам на... Непонимание Бога есть?
Есть.
Понимание его суверенности. Смотри, и там еще их. Ой-ой-ой-ой, какой длинный список.
Молчание, да?
Ну сейчас не его, сейчас. Вот он непонимание Бога, молчание, что он молчит, человек он не понимает, да? Смотрите, эти слова указывают нам на то, указывают нам, что. Депрессия очень нормальное слово. Это под прессом.
Угу.
Прессу это давление, пресс. Произошло. Депрессия – это спрессованный человек. Его спрессовали, и он… Один пастор сказал, депрессия – это знаете, что это? Когда Бог палец свой поставил, а мы как черви извиваемся под ним. Это депрессия, говорю. Держит нас, да?
Есть, которые уныли, но уныли, а потом депрессия есть тоже.
Ну, агрессия, это может быть результат депрессии.
Да.
То есть это червь, когда...
А,
сейчас не всегда... Подождите, человек унывает, это не значит, что это депрессия. Я просто вам расскажу, что депрессивные люди, читая псалмы, скажите, когда вам плохо, и вас прессуют со всех сторон, какую книжку в Библии вы всегда хотите читать, Герна? Нет, Филиппийцев. Там же написано, все делайте без ропота и сомнения. Помогает она мне это место сейчас? Вот просто этот стих. Вот вы мне говорите, у меня денег не платят, там заболел, здесь с работы увольняют, там с детьми не знаем, здесь ты то и то. А я вам подхожу и говорю, сестра, Библия говорит, все делай без ропота и сомнения. Помог я вам?
Надо.
Не, ну серьезно, помог? Я это все понимаю, да? А теперь смотрите, вы приходите, а я вам говорю, слушай, сейчас мы это проделаем эксперимент, я вам прочитаю 41-й, 42-й псалом и попробую на кости этого псалма ваше мясо повесить, если так, нарастить ваше мясо. Вы скажете, слушай, так это про меня? Сейчас мы это проделаем, мы когда дойдем до них, мы проделаем его до этого псалма, значит, это у нас с вами, идем дальше. Литературные жанры псалмов. Учительные псалмы.
Учительные?
Учительные, да.
Нет, учения.
Учения, да. Ну, поучительные, учительные, они, в принципе, может быть, по-русски не сильно так, да? Это псалмы назидательного характера, представляющие практическое руководство для благочестивой жизни и познания воли Бога. Ну, они учат. Первый, 36-й, запятая 118-го, а запятой нет. После 36-го нету. Царские псалмы, описывающие грядущие, или мессианские псалмы можете написать. То есть они говорят о царе. Почему царские? Они описывают, как правило, царя Давида. Но они, у вас были такие псалмы, вы читаете, думаете, ну Христос же, про него.
Да, переходит как-то.
А он-то говорит о Давиде.
Вечные престолы тоже как
Христос. Ага, то есть мы видим с вами, что есть псалом, который вроде бы говорит о Давиде, но он явно один в один говорит о Мессии, который придет. То есть он описывает Христа. Перечисленные они, да? Описывая грядущее мессианское царство Христа, эти псалмы рисуют его полновластным правителем земли и неба. Плачевные псалмы, по-немецки клаген псалм, клаген, где они жалуются и плачут. Эти в высшей степени эмоциональные песни выражают нужду псалмопевца в Божьем избавлении от тягот и скорбей. Карандашиком себе напишите депрессивные. Депрессивные. Просто так в скобочках, да, где-нибудь карандашиком. То есть эти псалмы, если люди находятся в депрессии, если вы увидели человека в депрессии, вы можете открыть вот это материал. Вот они приведены, эти псалмы. Взять один и два из этих псалмов, разобрать его самому, понять, и с этим человеком прочитать. И он уснет спокойно. Вы ему, может быть, не поможете решить его проблему, но у него, ему легче станет. То есть ему под пресс чуть-чуть легче станет, будет под прессом, да? Подчеркните 41-й псалом, мы его сейчас, когда до конца прочитаем, мы его сейчас прочитаем. Сейчас, когда мы их все прочтем, эти стили, мы потом к нему вернемся. Псалмы отмщения. Ух, рах и псалмы по-немецки. 136-й, видите там?
Угу.
Видите 136-й?
Да.
Ага. Мы его читали с вами, да?
Угу.
Ух, серьезно. Это мотивированные жгучей ревностью по славе Божией псалмы. Они подчас вызывающие, призывают Божий гнев и суд на врагов псалмопевца, которые в первую очередь были врагами Бога. Это не просто мои враги, это враги Бога. Автор умоляет Бога наказать нечестивых и вступиться за него, ибо он вершит среди гонителей Божий труд. Я сейчас не свою в царство устанавливаю. Давид говорит, я вообще кто я? Я твой помазанник, ты меня поставил, народ погибает в окопах. Я лежу в окопах, я хочу в Иерусалим, лежу здесь в окопах. Почему же тогда нас убивают, если ты меня сюда отправил? Понимаете его крик в окоп, когда вот человек стоит, головы налево-направо летят, лужи крови. Евреи погибают, и Давид кричит, Боже, заступись за нас, не ты ли нас сюда поставил, когда ты начнешь их убивать? А мы теперь берем в один сюда и давай тоже, пошли всех убивать, надо тоже, да? Нет. Дальше, благодарственные псалмы, данк псалмы, да? Они пронизаны глубокой благодарностью Господу за его бесчисленные благословения и милости к народу Божьему или к самому псалмопевцу. Смотрите, сколько их много. А каких псалмов больше? Посмотрите.
Благодарственных.
Нет.
Благодарственных.
Ага. Поэтому люди, у которых плохо, открывают псалмы и находят... Почему?
Мы чаще ноем, значит.
А почему мы псалмы? Давайте, я вас...
Жалеем себя.
Жалеем себя. Еще?
Себе
равных ищем. А как это по-другому сказать? Мы можем себя с псалмопевцем что сделать?
Сравнить.
Идентифицировать по-русски. Слово сложное есть, да? Сопоставить. Мы его читаем и видим, что это про нас. То есть мы видим, мы находим наши чувства, наши переживания там, у него. Я вам еще раз говорю, все делайте без рук. Жена приходит, устала, муж там творит, не знает, что там делает. А человек, 1 Петра, 3 глава, жены, значит, мужья, которые не слушаются слов, житием жен своих приобретаем будут. Ты неправильно ведешь, иди веди себя хорошо. Помогли моей жене? Еще прессанули. Еще взяли ключ и подкрутили этот пресс, чтобы еще сильнее ее, да, поддавить там. Псалмы странников или восхождения псалмы. У вас написано песнь восхождения. Есть?
Есть.
Куда они, куда восходят?
В Иерусалим.
Ага, в Иерусалим точно, он на горе был построен. Эти праздничные песни должны были готовить сердце верующих к прославлению Бога. Они исполнялись по пути в Иерусалим, когда весь Израиль, стекаясь в храм для религиозных празднеств, вспоминал о благости Божией. Или шли из Вавилона, когда возвращались назад в Иерусалим. И псалмы новоцарения. Это величественные псалмы описывают Божие суверенное владычество над всем творением и его провиденческую заботу, которой все в мире держится, управляется и контролируется. Воцарение. Я вам хотел показать один псалом. Я сейчас не знаю, времени хватит. Должно хватить. Да, хватит. 41-й псалом. Откройте 41-й псалом. Воцарение.
Еврит или иврит?
И.
Иврит.
Не еврит. Евреи, но иврит. Вообще он называется хебреиш по-немецки, а они называются хибреи. С немецким нет проблем. Ха, первая буква.
Арамейский помесь.
Арамейский, это арам, это Сирия. Это уже сирийский, вавилонский, персидский. Ну, он, уже если у евреев, то есть иврит, но он вообще это сирийско-персидский язык. Этот арамейский язык, он вытеснил все остальные языки на Востоке. Он преобладал в то время, времена Христа, Мы разговаривали на сирийско-персидский смесь, персидско-сирийского языка. Он там тоже вопрос интересный. Потому что он молится на кресте на арамейском языке, и народ его не понимает. Он говорит, Эли, Эли, лама сабахтани. Они говорят, Илию, наверное, зовет. Подождите, Эли это Бог на арамейском. Эль на иврите, а Эли на арамейском. Они же, ну вы вспомните, они говорят, Илию, наверное, зовет, да? Нет, просто интересно, что я это в проповеди сейчас в воскресенье говорил. Греческий и латынь. Греческий все понимают, латынь, иврит, арамейский. Смотрите, если вы жили в Израиле и не знали арамейский язык, вас бы не убили, наверное, за это. Но если вы не знали греческий, то вам бы сделали. Если вы хотите обратиться к властям, которые держат все это, был Рим, с ним написать какую-то петицию или прийти к ним, вам надо латынь. Если вы хотите на базаре купить, вам нужен греческий. Если вы хотите в храм пойти, вам нужен иврит. Потому что там на иврите все
считают.
Люди же были тупые, поэтому они на четырех языках могли говорить. А мы сегодня умные, мы один даже выучить не можем, да?
Правильно.
Слушайте, 41-й псалом, кто читал, и 42-й должны были обратить внимание, но что-то больно они тут похожи. Пишет у себя в Библии 6 стих 41-го псалма, 12 стих 41-го псалма и 5 стих 42-го псалма, один в один, один и тот же стих. 41-й псалом, 6 стих, 12 стих. И 42-й псалом, 5 стих. Это один и тот же стих, слово в слово. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего, и Бога моего. Смотрите, один в один. Это уже на какую-то мысль должно... Но первая мысль, почему он разделенный? Ну хорошо, это можно определить, что вроде бы у евреев это один был псалом, да. Но они разделили, у них было на то основание, и вы сейчас увидите почему. Я когда-то проповедовал на 42-й псалом, без 41-го псалма. Я его взял, объяснил Hintergrund von 41-й псалом и перешел к 42-му псалому на немецком языке. Давайте теперь посмотрим. Значит... Почему три раза один и тот же стих? Во-первых, давайте этот стих сначала разберем. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? В каком состоянии находится, кто пишет? Уныние? Смущение? Депрессия?
Депрессия.
Еще какая? Смотрите, как она выражена. Уповай на Бога. Может сейчас человек в данный момент уповать на Бога? Нет. Поэтому он начинает себе делать, проповедовать Евангелие. Он говорит, душа моя, хватит унывать. И хватит смущаться. Ну-ка давай начни уповать на Бога.
Славить.
Нет. Почему? Будет время, ибо я буду его славить. Может этот человек сейчас славить? Нет. Вы встречались верующих, которые говорят, я не могу Богу спасибо сказать? Ну не могу, вот сейчас в данной ситуации. Я не могу ему спасибо сказать. Я не могу его благодарить. И славить не могу. Да, ну смотрите... Да-да, да нет. И слушайте, мы не успеем, если вы будете отвлекаться, послушайте. Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего. Но не сейчас Он спасит. Сейчас Он, я не могу это. И Бога моего. Три раза Он говорит это. То есть псалмопевец три раза себе проповедует Евангелие насильно. Вот говорят, а надо Библию читать, если не хочется?
Надо.
И как раз тогда и надо, когда не хочется, а когда хочется. А теперь смотрите. Давайте попробуем теперь это взять сначала. Смотрите. Второй стих. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Знаете такую песню? Как олень жаждет водам тихим, мы ее поем в церкви, так душа моя к тебе, не нужны мне богатства мира. Все знают эту песню?
Ну, да.
А теперь внимание. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Лань хочет воды холодной попить.
Да.
И не может. Знаете почему? Потому что за ней гонятся. Ее преследуют. Если она на мгновение остановится и попьет, ее убьют.
Это
Это человек говорит, который находится в этом. Да, это отсюда видно. Потому что лань попить не может. И она хочет воды напиться, но не может. Потому что если лань остановится, ее убьют. Если бы этого не было, она бы просто пила бы воду и без пропашла попила. Все, он говорит, лань желает напиться воды. И не может. Теперь смотри, сейчас вы... Ну, вы можете понимать, что хотите. Сейчас из этого псалма, весь, я вам уже рассказываю, так что из этого псалма, сейчас вы это увидите из всего псалма. Я вам объясняю, как начинает псалмопевец, да? Так жаждет моя к Богу, душа моя к Богу, крепкому, живому, когда приду, явлюсь перед лицо Божие. Все, я хочу Богу встать, явиться перед лицо Его. Вот моя жажда. И он сравнивает эту жажду, как хочет напиться олень воды. И не может напиться. Вопрос, почему он не может напиться? Олень не может напиться, когда его преследуют. Он не может остановить. Сейчас вы увидите, что Давид себя сравнивает с этой загнанной ланью, которую загоняют. Смотрите. Теперь слушайте. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь. Когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Как вам лань? А теперь кто это говорил? Вспоминая об этом, изливают душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий, с гласом радости и словословия празднующего сонма. Кто это делает? Какие люди, которые с ним верующие, с которыми он вместе стоял в храме? Он говорит, они надо мной издеваются сейчас. Они гонят меня, как лань. Я загнанный, я остановиться даже не могу. Они гонят меня, те люди, с которыми я вместе в храме когда-то был. И причем они говорят мне, ну где Бог твой, а? Смотрите, он сейчас уже находится в состоянии, вы чувствуете у вас уже напряжение? И чтобы он дальше не начал срываться, он говорит, что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, я буду еще славить его, спасителя моего, Бога моего. Фух, помогло? Унывает душа во мне моя. Не помогает. Не помогает, потому что один раз не хватит. Человеку надо жить Евангелием. Смотрите, он себе дает приказ перестать ныть, перестань смущаться в Боге, начни верить Ему, доверять Ему, потому что ты будешь Его славить. Весна непременно настанет, но сейчас зима. И он это сам себе говорит, и следующий стих унывает во мне душа моя. Не действует. Почему? Посему я вспоминаю о тебе, земле Иорданской, Сермона. Душа ноет, а я вспоминаю о Боге. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои, волны твои прошли надо мной. Он говорит, смотрите, он говорит, я кричу Богу, как водопады, когда вода... Вы слышали шум водопадов? Он говорит, у меня состояние, я как этот водопад сейчас гремю. Боже, ты где? И он говорит, что это испытание приходит от Бога. Он говорит, твои волны накрывают меня. Вы когда-нибудь волны накрывали? Она тебя накрывает, ты только из нее вылазишь. Тебя следующая. Давид описывает свое состояние. Я сейчас нахожусь, вот как будто меня волна за волной накрывает. Я лань, который хочет напиться воды. Вы понимаете, откуда это выражение с еврейской поэзии? Это поэзия, в которой это описывает. У меня состояние, я, говорит, как водопад. Или есть еще, вы можете по-другому представить, когда вы стоите внутри, в бездне в этой, куда падает водопад. Встаньте туда под этот напор и постойте под этот джакузи. Давид свое состояние описывает такими яркими поэзиями. Смотрите, дальше. «Днем явит Господь милость свою, и ночью песню ему у меня. Молитва к Богу жизни моей». Сейчас где находится Давид? В ночи или в днем?
В ночи.
В ночи.
Ночью
песня. Да, да. В ночи песнь моя ему, а днем явит он милость свою. Будет время, когда будет день. Но сегодня ночь. В ночь уходили? Не в Дюссельдорфе, а где фонарей нету. Когда-нибудь на улицу. Идешь, и каждая колючка кажется демоном. Или какой-то бандит с ножом сидит там, араб какой-нибудь ждет, чтобы напасть на тебя, да? Давид говорит, смотрите, Давид описывает свое состояние, говорит, я ночью сейчас, мое сейчас состояние, ночь. Вам приходит человек на душепопечение, начинает проблему, у тебя сейчас день, ночь, рассвет, закат, где ты? Давид говорит, ночь, ничего не видно. Где Бог? Бог, ты меня знаешь, что я уже промочил слезами подушку свою на свой? Или тебе до меня дела нет? Ты где вообще? Ничего себе! Скажу Богу, заступнику моего, для чего ты забыл меня? А это что такое? Обвинение Бога? А это уже прямое обвинение Бога. Для чего я жалуюсь, сетую, хожу от оскорблений врага? Подождите. Врага? Или тех, которыми я раньше ходил в мир. Он этих людей, он их принял, это враги мои? Я раньше с ними на одной скамейке сидел, на одном стуле, Бога пел. А теперь они все ходят, а где Бог твой, а? Как бы поражая, кости мои ругаются надо мной. Враги мои, когда говорят мне всякий день, каждый день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спаситель моего Бога моего. Вы видите, какие противоречия? Человек в депрессии, у него жизнь полна противоречий. Он хочет быть один и страдает от того, что когда его зовут, пойдем, идем к нам, мы с тобой посидим, поговорим. Он говорит, не, я лучше один останусь. Сидит один и мучается от того, что он один. Смотрите, Давид что пишет. Смотрите, что пишет Давид. Для чего ты забыл меня? 10 стих. 12. Я знаю, что буду славить его. Милость днем придет. И тут же... А теперь, почему разделили? Потому что 42-й псалом, это... Вы видели, может быть, когда-нибудь фильмы, когда фильм снимают, и рыцари там где-то, или в средневековье на мечах они рубятся, и они теперь хотят вырваться из этого окружения, и они принимают решение, мы идем в том направлении, напролом, кто выйдет, тот выйдет. Вот тут Давид как будто из этой депрессии, из этого состояния депрессивного, он принимает решение идти напролом, врываться оттуда. Смотрите, что он делает. «Суди меня, Боже, и вступи в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо ты, Бог крепости моей, для чего ты отринул меня? Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага? Пошли свет твой». Где он сейчас? Ночи. Ночи. «Пошли свет твой, истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою, в обители твои. Я туда хочу, там моя жизнь, там моя радость, там мой мир. Когда я туда приду, что я буду делать? И я пойду к жертвеннику Божию, или пойду гулять и веселиться, что я наконец-таки спасся от врагов? Пойду к жертвеннику моему, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже мой, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Господа, на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Этот псалом нельзя проповедовать без эмоций, тогда это не будет то, что писал Давид. Он принимает решение, я иду на пролом и вырываюсь туда. Там мое спасение. Да, они меня давят со всех сторон. Да, я как лань, которая напиться не могу. Да, у меня сейчас ночь. Дай мне свой свет. И я буду у тебя там. Я к тебе хочу. Мне не нужны веселья. Мне ты нужен. Ты моя жизнь. Я пойду к тебе. Я буду. Я приду. Дойду. Сяду и буду играть. Потому что ты дашь свой свет. И ты истинный наполнишь это все. Ты скажешь, где правда. Ты мой Бог. И поэтому проповедую себе Евангелие. Сейчас тяжело. Сейчас трудно. А он живет. 41-42. И там таких много псалмов. Смотрите, во сколько их. Этих псалмов. Следующее. Риторические фигуры псалмов. Мы сейчас быстро это с вами пройдем. Может, еще пару минут затянет. Мне 41-й псалом хотелось вам рассказать. Я, может быть, как-нибудь его сделаю проповедь, чтобы уже потихоньку это все. Представьте, как человек, вот смотрите, вы сейчас слушали это. Вы можете себя ассоциировать с этим? Вам кажется, что это ваш псалом, а не Давида?
Ну, так часто.
Да?
В таком состоянии.
Да? Вы можете взять себя, зная кости псалма, зная мясо Давида, флящ его, вы можете кости увидеть проповеднику, ему надо просто рассказать этот псалом так, чтобы вы поняли Давида себя. Вам не надо Давида на вас сегодня, мне надо рассказать вам о Давиде в то время. Вы будете, вы поставите себя на, свое, на место Давида и скажете, это мой псалом. Я могу сказать в конце, аминь. И вы сядете, вам будет плохо, вы его сядете, вспоминая Давида, вспоминая это все. Он вам жизнь, он вам не выведет, может быть, из депрессии, но легче станет точно. Знаете, как один человек, потравил колорадских жуков, а потом к соседу своему приходит и говорит соседу, ты знаешь, я средство купил, потравил жуков в саду от колорадских жуков, возьми тоже потрави. А тот говорит, а что, они после этого сдохнут? Он говорит, ну сдохнуть они не сдохнут, но уже так чувствовать себя хорошо, как раньше, точно не будут. Так и здесь тоже, да? Вылечиться может не вылететь, но уже будете намного лучше себя чувствовать.
И почему ему так плохо, ведь он в рабстве, да?
Ну, я не знаю, где он в рабстве или нет. Скорее всего, он здесь бежит от Авесолома и скрывается, или от Авесолома, или от Саула, да? То есть, скорее всего, от Авесолома, потому что он из Иерусалима выгнали его, и он хочет в Иерусалим назад. Скорее всего, да? Это надо изучать всю комментарии, читать и других. Прежде чем идти его проповедовать, это надо неделю еще сидеть.
Мы знаем жизнь. А мы видели пещеру, где скрывался Давид. Она под водопадом.
Наверное.
Она под водопадом. Сверху водопад, потом переходящий в поток, а пещера за водой водопада. Поэтому он этот шум водопада слышал.
Он не просто так это сидел, так, дай-ка я попробую описать. Это реальность, в которой он находится, да, и он пишет, как шум водопада, как волны многих вод. И если вот так вот чуть-чуть взять, зная это, чуть-чуть вот этот уловить в псалме, вот даже просто уловить, что три стиха повторяются, интересно, почему? Задаться себе вопросом и неделю посидеть, даже не зная никаких комментариев, почитать внимательно и попробовать, зная Давида, попробовать это, ну, посмотреть. Хорошо, последнее, риторические фигуры псалмов. Первое, это сравнение. Прямое сравнение одного, го напишите, у вас нету, одного предмета или явления с другим при помощи союзного слова «как» или наречия «подобно». Я вам буду быстро читать, мы просто это быстро пройдем, а вы будете это знать, и вы когда-нибудь можете это сами посмотреть, будет, увидите. Первое, значит, смотрите, где в псалмах написано. Третий стих. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод». Четвертое. Не так нечестивые, но они как прах. Это сравнение. Следующая метафора. Сравнение одного предмета с другим без союза как. 22-й псалом, 1 стих, что написано? Без союза как. Что написано 22.1? Ну, вы не открывайте, вы все его знать должны.
А, Господь пастырь мой.
Да, Господь пастырь мой. Давид не говорит, Господь как пастырь мой, это сравнение. А он метафору, он говорит, Господь пастырь мой.
Образ.
Может ли быть Бог пастырем? Нет. Пастырь это человек с капюшоном, в накидке, с палкой, которая овец спасет. Но каждый, слушая это, понимает, ага, если пастырь, значит заботится, значит переживает, значит хранит, значит не спит и так далее, и так далее. Понимаете? Это метафора. Аллегория. Это речевая фигура, представляет собой серию развернутых метафор, выстроенных, и у вас пропущено, выстроенных вокруг одной центральной темы. Центральной. Например, Псалом 79.9.17. Там написано о том, что Израиль виноградная лоза. Вот теперь смотрите, виноградная лоза – это одна метафора. А теперь она посаженная и укорененная – это вторая, третья метафора. И это называется аллегория уже теперь. Мы же понимаем, что это не Израиль – это не лоза. Да. Теперь есть метонимия. Замена одного слова другим на основе связи их посмежности. Например, род. Слово «род» заменяется словом «язык». Я это быстро вам буду читать, вам не обязательно открывать, потому что у нас времени нет. Просто, чтобы вы знали, вы дома можете посмотреть, да? 72.9. «Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле». Видите? Уста, язык. Следующее, синекдоха. Это литературный прием, основан на замене частного общим или наоборот. Например, язык замещается на «слово». 51.6. Смотрите, я читаю. 51.6. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Речи? Язык. гипербола, она очень интересная, потому что гиперболы пользуются в Новом Завете тоже, авторы, не только в Ветхом Завете. Истина сообщается в намеренно преувеличенной форме, чтобы произвести более сильный эффект на читателя. Псалом 6, 7 стих. Псалом 6, 7 стих. «Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою». Вы же понимаете, зачем он это? Что он будет, плачет, пока она вся мокрая не станет, что ли, или как? О чем он говорит? О тяжести своего состояния. И он использует гиперболу, намеренно преувеличенную. Ну, долечу до луны, тогда цветы подарю. Апостол Павел в Новом Завете пишет, если я отдам тело свое на сожжение, а любви не имею, это гипербола. Это не значит, что христианам надо отдавать тело свое на сожжение. Это намеренно преувеличенная форма. Если я говорю на языках человеческих и английских, это гипербола. Это не значит, что Павел на английских языках разговаривал. И он там этих много. Если я горы передвигаю, это не значит, что Павел горы передвигал. А любви не имеется. Он хочет показать, намеренно преувеличивает, чтобы истина понятнее стала. То есть он берет крайность такую, как, знаете, вот как до луны туда, бум, а любви нету, ты хоть на луну иди за цветами. Смысла нету, да? И очень много такого в Библии, гипербол. Персонификация или олицетворение, приписывание человеческих качеств неодушевленным предметам или абстрактным идеям. Псалом 34:10, сейчас я вам прочитаю. Псалом 34:10. Смотрите. Все кости мои скажут. Вы внимательно слушайте. Угу. Кто скажет?
Кости.
Они разве говорят? Неверующие говорят, вы какой-то бред читаете и верите в это. Все кости мои скажут, Господи, и начинаю, да? Это говорит о чем? О том, о чем это говорит? Что он хочет сделать сейчас? Описать, что у него, как у него, в каком состоянии находишься. Кости кричат к Богу. У меня даже кости к Богу кричат. У вас когда-нибудь бывало, что у вас кости ломит, грипп или еще что-нибудь? Ах, Боже, спаси меня, дай мне, облегчи меня, кости уже кричат, помилуй. Смотрите, как мы можем себя ассоциировать с псалмами, да? Если знаем, что там написано, если мы недословно берем так, что-то у меня кости не кричат, надо молиться, чтобы закричали, да? Апострофа, обращение или вращение. Это обращение к неодушевленным предметам, как к живому человеку. Такой литературный прием придает речи большую эмоциональность и выразительность. Это сейчас интересно будет. 113-й псалом. 113-й псалом, 5 стих. «Что с тобою, море? Что ты побежала? И с тобой, Иордан, что ты обратился назад?» С кем разговаривает он? С морем и с Иорданом. Представьте, вы вышли, и человек стоит и говорит, «Иордан, что с тобой случилось, что ты пошел назад?» Вы смотрите со стороны, да. Пора вызывать пастыря. Или психиатра. Например. Зачем это делают? Эмоциональность и выразительность хочет передать автор, когда он это пишет. Антропоморфизм, последнее, это экспрессивное средство, приписывает Божьему естеству свойства человеческого тела. Свойства человеческого тела. Чтобы донести и объяснить истину о его характере обычным, понятным каждому человеку языком. Успеваете писать?
Да.
Хотя Бог, будучи существом духовным, не имеет частей тела. Исправьте, я на А. 9 псалом, 33 стих. «Восстань, Господи Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных». У Бога есть рука? Вы видите, что он делает? Он берет, автор берет, приписывает человеческие тела, да, тело, органы Богу. Отче Господа обозревает всю землю. У него нет глаз, точно. У Бога, Творца, глаз точно, у Христа есть глаза, когда он воплотился. У Бога глаз наших нет. И там ног такие, ноги его стоят на земле.
Творение рук.
Зачем? Творение рук Божьих. Как, что у Бога руки, что ли, есть? Он взял руками и сделал, что ли, или как? Нет же у него рук. То есть, почему Бог, люди это используют? Нам надо знать. Они хотят обычным, понятным каждому человеку языком объяснить характер Бога. И мы с вами понимаем, смотри, если рука надо мной, помните, Ездру Неемию мы читали, ибо была рука Господа над ним, да? Что это значит? Что у него защита была, значит. И каждый человек понимает, что если маленький ребенок стоит, ему сверху руку положить, вот смотрите. Была моя рука всегда над этим приношением. Это значит, что он в защищенности. Человек, хотя так написать, хотел так, чтобы все поняли. Поэтому берет это выражение и пишет. Это не значит, что у него есть они, и не значит, что он сумасшедший, кто это пишет. Это все поэзия, причем еврейская. Есть и в немецкой, и в русской поэзии тоже такие формы. И их много, их больше на самом деле. Это самые основные. Хорошо. Вот все, мы с вами дошли до конца. Сумели.
Вот это так точно.